Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Сёння для вас працуюць Вольга Міцкевіч.
Да, Раман Усцінаў, нашы сённяшнія тэмы. У Венесуэле пратэсты і двое ўладзе.
El pueblo venezolano en unión cívico-militar.
Прадпрымальнікі занеслі 7 тысяч подпісаў у адміністрацыю прэзідэнта. Чаго дамагаюцца?
Те документы, которые выдают партнеры в Российской Федерации, они потом от них отказываются. Естественно, это может быть основанием, может быть, для некоторых органов контроля, для того, чтобы наложить очень высокие санкции.
Ці будзе адзіны кандыдат ад левых?
Я зразумеў, што адзінага не будзе.
Не будзе?
Не будзе.
Забудзьце пра адзінага.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Новая хваля вулічных пратэстаў у Венесуэле пачалася ў панядзелак, пасля таго, як улады паведамілі пра падаўленне спробы вайсковага мяцяжу ў сталіцы. Былі арыштаваныя амаль 30 чалавек.
Лідар апазіцыі, 35-гадовы Хуан Гуайдо, абвясціў сябе выканаўцам абавязкаў прэзідэнта краіны і прынёс прысягу проста на шматтысячным мітынгу ў Каракасе.
Адміністрацыя прэзідэнта США імгненна паведаміла, што Дональд Трамп прызнаў Гуайдо кіраўніком краіны. Цягам некалькіх гадзін аб прызнанні Гуайдо выконваючым абавязкі прэзідэнта заявілі таксама Бразілія, Канада, Калумбія, Аргентіна, Перу, Эквадор і Парагвай.
У той жа час Расія, Мексіка і Балівія працягваюць лічыць прэзідэнта Венесуэлы Ніколаса Мадура, які быў абраны на пасаду прэзідэнта другі раз у траўні летась. Апазіцыя тады выбары байкатавала.
Абодва бакі канфлікту звярнуліся да арміі з заклікам падтрымаць іх. Міністр абароны і кіраўніцтва арміі ўжо заявілі аб падтрымцы Мадура як законнага кіраўніка.
А вось каталіцкая царква Венесуэлы ўжо прызнала кіраўніка парламента выканаўцам абавязкаў прэзідэнта краіны.
Мадура склікаў мітынг прыхільнікаў сваёй палітычнай сілы каля прэзідэнцкага палаца. Ён выступіў перад імі з доўгай прамовай, у якой назваў падзеі спробай дзяржаўнага перавароту.
El pueblo venezolano en unión cívico-militar salió a derrocar el intento de usurpación de la presidencia de la República con su fuerza inaudita.
А таксама палітык абвясціў пра разрыў дыпламатычных адносін з США і запатрабаваў ад амерыканскіх дыпламатаў пакінуць краіну цягам 72 гадзін. Колькасць загінуўшых у ходзе вулічных пратэстных акцый у Венесуэле дасягнула 12 чалавек.
Нацыянальная гвардыя Венесуэлы ўвяла бронетэхніку ў адзін з раёнаў Каракаса, дзе сабраліся пратэстоўцы.
Мы памятаем блізкія сяброўскія стасункі Беларусі з папярэднім прэзідэнтам Венесуэлы Уга Чавесам. У часы прэзідэнцтва Уга Чавеса беларускія ўлады спрабавалі наладзіць шчыльную эканамічную супрацу з Венесуэлай. За акіян пасылалі беларускіх будаўнікоў і інжынераў. Былі спробы пастаўляць нафту з Венесуэлы ў Беларусь. Ды пасля смерці Чавеса таваразварот між Беларусю і Венесуэлай упаў да 1 мільярда 300 мільёнаў долараў, ды яшчэ пары мільёнаў долараў. Цяпер у Венесуэле застаўся толькі адзін супрацоўнік Беларусь нафты. Пра гэта распавёў Еўрарадыё намеснік начальніка управлення знешняй эканамічнай дзейнасці Беларусь нафты Павел Лях.
Для себя имеем информацию, что у нас пострадавших в числе наших сотрудников, которые там присутствуют, нету. Люди выходят на связь и, в принципе, находятся сейчас, в настоящий момент, в безопасном месте. Там же массовые акции протеста проходят в крупных городах, таких как Каракас, в частности. Так, мы в данном случае в настоящий момент не представлены в Каракасе. Мы находимся в глубине страны. Там несколько поспокойнее ситуация.
Эканамічны крызіс у Венесуэлі цягнецца з 2013 года, калі да ўлады прыйшоў Ніколас Мадура. Праз эканамічную палітыку яго памерлага папярэдніка Уга Чавеса праблемы з харчамі і таварамі назіраліся ад 2005 года. Па эканоміцы краіны моцна ударыла падзенне коштаў на нафту, але ўлады вінавацяць у эканамічных праблемах выключна США. Эканамічны крызіс прывёў да масавай міграцыі венесуэльцаў у суседнія краіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Хоць і млява, але апазіцыя пачынае рыхтавацца да будучых выбарчых кампаній прэзідэнцкай і парламенцкай. Адны партыі аб'ядноўваюцца ў кааліцыю, іншыя вагаюцца і разважаюць, ці аб'ядноўвацца ім з кімсьці, трэція ні з кім не аб'ядноўваюцца і не збіраюцца.
Пра прэзідэнцкія амбіцыі выразна заявіў толькі Мікалай Статкевіч. Правыя сілы пакуль сфармавалі кааліцыю, дзе і будзе вылучаны іх кандыдат.
Калі правыя здолелі аб'яднацца ў правацэнтрыцкую кааліцыю, то ці змогуць зрабіць гэта левыя? Абмяркуем з кіраўніком партыі «Зялёныя» Дмітрыем Кучуком і старшынёй беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігарам Парысавым.
Перадаем слова нашаму журналісту Дмітру Лукушуку.
У вас такія, таксама блізкія пазіцыі, але такія. У левы бок, у левы ухіл такія, левастыя трохі па партыі вы, ці погляды маеце. Вы ўжо аб'ядналіся ў нейкую кааліцыю, плануеце, ці вот як вы думаеце ісці?
Ну, гутаркі пакуль пра стварэнне кааліцыі няма, таму што варта разумець, што хто на левым у беларускім фронте знаходзіцца палітычнымі. Канешне, калі права ўноўваюць з правым, то правы ў нейкай ступені выглядае больш прывабным, таму што больш разыходжанняў ідэалагічным ўсё ж такі ёсць якраз такі акурат у левых. Вот. Калі браць суб'ектаў, палітыкі, палітычныя арганізацыі. Гэта «Справедлівы свет», беларуская партыя «Зялёная», беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада», то якраз такі гэта такія, ну, афіцыйна зарэгістраваныя партыі, якія патэнцыйна маглі бы стварыць так званы левы фронт. Так? І я мяркую, што выглядалі бы не горш правацэнтрыстаў, тому што калі браць правацэнтрыстаў, ну, прабачце, там адна партыя, адзін аргкамітэт, адна грамадская арганізацыя.
Ну, вот, выглядалі б не горш, так. То есть мы таксама прыгожыя,
але ёсць супярэчанні ў першую чаргу ідэалагічныя, таму што я, в прынцыпе, пра гэта пісаў публічна, калі браць, напрыклад, партыю «Справедлівы свет», то яна пра змеру кансерватыўная і не будзем хаваць, яна сімпатыі глядзіць да Расіі, то бок яна не за еўраінтэграцыю, на мой погляд, пакуль, але мы гэта пытанне яшчэ спраўдзім. Сергеем Івановичем. Літаральна мы учора пра гэта казалі, што неабходна правесці сепаратныя перамовы паміж нашай партыяй і іхнай. Адносна беларускай партыі «Зялёная», в прынцыпе, у нас была сустрэча, мы размаўлялі пра магчымыя кропкі ўзаемадзеяння, і я думаю, пасля абмеркавання ў беларускай партыі «Зялёных» мы агучым, што ж там было. Пакуль не раскрываем інтрыгу.
Ігар Барысаў такое вось меркаванне выказвае. Дмітрый, памятаю, дзе-то з год таму мы з вамі размаўлялі, дарэчы, здаецца, на справаздачна-выбарчым з'ездзе БСДП «Грамады», дзе і выбралі Барысава старшынёй, і вы тады мне казалі, што мы вот как бы паглядаем у бок гэтай партыі, каб разам з імі стварыць кааліцыю, левы фронт и так далее. Так а что, не атрымалася Борисова уговорить?
Нет, если мы говорим про зеленых, то и мы говорим про вообще про избирательные кампании, которые вот нам предстоят, то, конечно, важно, чтобы вот в этот период был именно социальный. Повестка была озвучена, то есть социальные кандидаты. Поэтому, конечно, нам ближе, там, в большей степени социал-демократы, как левая партия, и у нас есть определенные, значит, проекты, мы работаем вместе по каким-то акциям, по каким-то там заявлениям совместным. То есть вот эта работа ведется, и она продолжается. Ну, что касается там Сергея Ивановича, то, конечно, вот это вот коммунистическое прошлое, для нас это тоже является таким очень плохим знаком с точки зрения как бы объединения. Мы не хотим, чтобы в Беларуси был коммунизм. Я хочу сказать, что 2006 год был единый кандидат. Он что-нибудь решил? Хмелинкевич, может быть, был в какой-то степени, как вот там армянский сейчас Пашинян. Да? То есть это тоже не решает проблему, значит, вот победы на выборах. Да? То есть если мы хотим действительно, чтобы в Беларуси что-то поменялось, там назначим какого-то, мягко говоря, единого, который будет, не будет устраивать там группы одни, там социальные, там вторые, там третьи, то есть это будет, ну, на мой взгляд, тоже не демократически, потому что демократы как раз-таки не хотят ходить строем, то есть мы уже наелись все этих там единоличных принятий решений, все остальное, это очень сложно в избирательном процессе как-то вот, чтобы едино устраивал, был таким всем для всем как бы хорошим, там еще что-то. Поэтому если конечном итоге там, мы выйдем, если будет какой-то уличный протест, ну, если там будет 5 кандидатов, лидеров политических партий, которые возглавят все этот протест, то, может быть, это и будет каким-то результатом, это как вот создание той же парламентской республики, о чем тоже много в Беларуси, какая-то дискуссия, заменить там диктатуру на другой политический строй.
Покуль Дмитрий Кучук рассказывал все эти тезы, Борисов вот просто вот так вот ледь стримливал у смеха. Я зрозумел, что одиного не будет.
Не будет?
Не точно. Будет. Не будет, да. Не будет.
Вот забудьте про единого. Вот это...
на самой справе запыт на одиного кандидата, и он есть у громадства. И это на бытовом уровне вельми добра просочваецца, таму што людзі пытаюцца каго пажадана, канешна, аднаго. Але ў некаторых выпадках, разумееце, валюць справу якраз такі дэмакраты. І я зноўку прыгадаю 10-й і 15-й год. Канешна, 2001-2006 годы гэта былі лепшыя гады, так, калі здолелі дамовіцца. Шлях, канешна, адносна таго, ці атрымаецца дамовіцца зараз, ну, перамовы ідуць, якія вынікі будуць, пакуль невядома.
Цалкам размову з Дмітрием Кучуком і Ігорем Борисовим слухайте на нашому сайті euroradio.fm у розділі «Подкасти».
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Каля 7000 подпісаў пад зваротам прадпрымальнікаў да Александра Лукашэнкі ім перадаў 23 студзеня кіраўнік грамадскай арганізацыі «Перспектыва» Анатоль Шумчынка, кіраўніку прэзідэнцкай адміністрацыі Наталі Качанавай. Прадпрымальнікі дамагаюцца сустрэчы з кіраўніком Беларусі.
Якая мэта гэтай сустрэчы, абмяркуем з кіраўніком грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатолем Шумчынкам. Перадаем слова Дмітру Лукашку.
Мы не первый раз с вами сустракаемся, говорим. На сегодняшний день все же таки давайте огучим основные, ну, по крайней мере, там три головные первые проблемы.
Ну, основная проблема – это снять угрозу по документам из России, по которым сегодня уплачен ввозной НДС и ввезен товар в Республику Беларусь. Поясню для слушателей. Те документы, которые выдают партнеры в Российской Федерации, они потом от них отказываются. Естественно, это может быть основанием, может быть, для некоторых органов контроля, для того, чтобы наложить очень высокие санкции. Чтобы было понятно, мы подсчитывали, санкции по одной накладной в таком случае может составлять порядка $500. А таких накладных у предпринимателей может быть 10, 20, может быть 100 за 3 года, мы же не знаем, сколько там, но это внушительная сумма может быть. И вы представляете, вот как малому предпринимательству, индивидуальному предпринимателю, жить вот с таким грузом проблем, вот он что, может смотреть уверенно в будущем? Вот вы бы спокойно спали, зная, что у вас есть угроза постоянная угроза вот в виде вот того, о чем я сказал. Этот вопрос нужно снимать. У нас есть предложение, мы их дали, но, к сожалению, правительство его не поддерживает. Дальше необходимо сегодня спасать индивидуальное предпринимательство. Идут сети, а нас взяли, приравняли там к большим этим сетевикам. Нам нужно отделить крупный бизнес, средний бизнес и малый бизнес. Нельзя было доводить до ситуации, когда тот документооборот у ИП одного такой же, как у гипермаркета с его штатом работников. Вот сегодня там Александр Григорьевич говорит, ну как вот мы, у нас должны быть равные условия, ну как мы вот с Россией, Россия же большая, мы маленькая. Ну вот видите, у нас то же самое, есть большая, есть маленькая, поэтому для нас, для индивидуальных предпринимателей необходимо создавать особые условия, которые позволили нас сохранить как класс. И в этой части у нас тоже есть свои предложения. Вот это вот основные вот эти моменты.
Якая у вас пропанова? Вот что зробить?
Сегодня нужно вообще максимально снять все ограничения, максимально выслушать предпринимателей и принять все его предложения. И максимально отстать от них, не мешать им просто работать.
Ну вот ваша пропанова основная. Как можно вырешить вот эту проблему, которую вы огучили, вот с документацией? Вот,
давали свои предложения, у нас есть даже закон, который разработали сами предприниматели. Мы его разрабатывали. Это патент. То есть мы заплатили один раз или там раз в месяц, или за полгода, или за год, и работаем по упрощенным условиям. Вот, да, вот у нас есть патент вот такой. Если кто-то хочет работать по документам, пожалуйста, вы работаете по документам. Вот. Но предприниматель должен быть уверен в том, что завтра его не разорят. Вот такие нам нужны законы. Я в администрации президента сказал, вы можете принять множество либерализационных декретов и указов, Но если будет хоть один закон, который угрожает собственности предпринимательства, никогда вы для них хорошими не будете. И он никогда не оценит этого. То есть вы принимаете какой-то либерализационный декрет, но при этом вы оставляете угрозу, допустим, по накладным, да, которые можно признать недействительными, там по $500 санкции. Но никогда предприниматель вам не скажет спасибо, потому что вот это плохое, оно во сто крат перевешивает то, возможно, хорошее, которое вы делаете.
Господа Анатолий, все ж таки вернемся до... Вот вы назвали самое головное на сегодняшний день проблема у предпринимальников. Это паперы, какие они отрымливают на свой товар, там, скажем, из России. От этих папер могут россияне отмовиться раптом. Отповедно, белорусским предпринимальникам выставляют разные там штрафные санкции. Але есть патенты, есть иншее законодавство. Так что все ж таки вот перешкаджая? Вот есть законодавство отповедное, как можно было оборонить предпринимальника, у ти нема. Идти до керовника администрации треба исти, а может быть, до депутатов сказать, распрацуйте нормальный законопроект, памятайте, как у собачьем сердце, как была такая паперка «броня».
Не, ну у нас законодательство не предусмотрено патент, у нас нету патента. У нас раньше был, у предпринимателей раньше был единый налог. А мы платили фиксированную сумму, неважно, получив доход или нет, государство четко получало от нас определенную сумму. Мы получили фиксированную сумму и при этом работали на упрощенных максимально условиях и были уверены в будущем. А вот когда действовал вот этот закон, и потом, когда его отменили, да, мы на сегодняшний день посчитали, что потери составили... Значит, минус 31 тысячу предпринимателей, то есть 30 тысяч рабочих мест ушло. И потери по деньгам, если и в бюджет, и потери рабочих мест, порядка $400 миллионов. Это, по-моему, те потери от налогового маневра, да?
За год.
Да, вот, это, вот такая цифра такая получилась, да? Поэтому мы и говорим на сегодняшний день, как бы, что если есть прямая связь, и, кстати, я говорил в администрации президента, если есть прямая связь, которая видна на цифрах, то почему правительство ее не исправляет, вот эту связь? Вот. А что касается там депутатов там, и всего остального, ну, в общем-то, ну, надо обращаться в те места, где мы видим, которые, где есть места, которые, где принимаются решения. Вот. А принимается решение, естественно, у нас одним человеком. Когда я встречался с замминистра по налогам и сборам, да, мы там 3,5 часа разговаривали. Мы, когда ведем беседу, мы делаем предложение. Она открывает вот так, как у вас ноутбук, показывает. Это противоречит вот этому международному соглашению с Российской Федерацией. Потом мы говорим, вот, а давайте вот это предложение. Ну, я же не буду говорить, ну, читателям это мало что скажет, но я говорю вообще фигурально. Она открывает, а вот это противоречит вот этому закону. Тогда мы говорим, а давайте вот так. А вот это нет. Знаете, как в том фильме? А вот это пожалуйста, а вот это никак. Потом я сижу и говорю, слушайте, вот а у него портрет Лукашенко висит. Я говорю, знаете что, вот если бы вот он вам сказал... 24 часа решить вопрос и сделать так, чтобы люди больше ко мне не обращались. Это уже, кстати, было. Вы бы решили, и вам было бы не помеха ни международного соглашения, ни какие были бы законы. Вот это ответ на то, почему мы не обращаемся к депутатам и так далее и тому подобное. Потому что мы сегодня пришли к тому, перспектива и вообще предприниматели, что просто нужна политическая воля человека, который принимает решение. Наиболее близкий к нему человек – это глава администрации Качанова Наталья Ивановна, ну, по нашему мнению, и те сотрудники, которые с ней работают. Поэтому мы выбрали вот этот путь, и чтобы усилить значимость проблемы, мы проводим форумы несколько раз в году, и мы собрали те подписи, чтобы каким-то образом было видно наличие этих вопросов. И самый главный вопрос, чтобы слушатели понимали, это то, чтобы предприниматели были уверены в завтрашнем дне, что их не придут по надуманным поводам, не разорят. Я даже власти говорю, слушайте, давайте мы решим хоть один вопрос. Я возьму этот флаг и побегу, и буду кричать, люди, предприниматели, вот смотрите, мы добились, завтра у вас есть уверенность в завтрашнем дне, давайте все-таки сохраняйте рабочие места, приумножайте, ну, каким-то образом, там, берите кредиты, ну, развивайтесь. А что я сегодня скажу людям? Развивайтесь, но, извините, я не могу это сказать, потому что как развиваться, если завтра у тебя бизнес этот заберут по тем причинам, по которым я сказал. Поэтому вопросы нужно решать вообще в принципе. Поэтому мы выбрали вот этот путь. Насколько он будет эффективен, покажет время. А что касается самой встречи непосредственно с президентом, то здесь мы тоже имеем, ну, обычный расчет. В общем-то, впереди электоральные события, да, понятные. Там кто-то говорит, это выборы, кто-то называет это не выборами, кто-то называет это политической вакханалией. Там, ну, разные есть у нас эпитеты, но все это объединяет одно. А каждому субъекту политической жизни важна поддержка части общества, как ни крути. Я говорил на встрече с администрацией президента, что мелочей сейчас у вас, у власти, не будет, особенно в тех условиях, в которых сегодня оказалась страна. Поэтому, ну, мне кажется, что было бы не лишним Александру Григорьевичу все-таки встретиться с частью прогрессивно мыслящих людей, которыми являются индивидуальные предприниматели. И, кстати, когда был такой интересный момент, когда мы разговаривали с Натальей Ивановной, я говорю, ну вот, предприниматели как простые люди. Она говорит, нет, Анатолий, предприниматели – это не простые люди. Это непростые люди, я с ними общалась, это образованные люди, понимающие люди, которые повидали мир. И потом замглавы администрации рядом сидел, он тоже сказал, что да, это люди, которых можно уважать, это мы знаем, и к ним совсем другое отношение. Ну, без обид для других сфер деятельности и общества, да, вот. Поэтому, но опять-таки, мы должны заставить себя уважать властей и понять, что мы нужны. Я объясняю властям, извините, если сегодня нас уничтожают, то правительство должно сделать все, чтобы остановить этот процесс. В свое время на Западе крупные сети, допустим, да, или законы, или сети, они уничтожили малый бизнес. И сегодня они пытаются это дело наверстать, да, но у них тяжело это получается. Но мы же не должны вот этот негативный опыт иметь. Поэтому сегодня, если мы видим, что сфера экономики уничтожается, значит, правительство должно просто принять все меры для того, чтобы это остановить. Какие это меры? Просто элементарно выслушать своих людей. Я Наталье Ивановне сказал, что, и это, кстати, очень понравилось, если слушать свой народ, непреодолимых препятствий никогда не будет. Поэтому как бы моя задача, вот как организатора всех этих мероприятий, сделать так, чтобы сидело правительство и сидели предприниматели, ну, как перспектива, да, и мы нашли общий язык, приняли конструктивное компромиссное решение. А наш народ в этом плане очень умен и себе хуже точно не сделает. И тем более нашему государству.
Анатолий, ну, все ж таки, к этой проблеме не один уже год напад. Угу. Вы не, как правильно вы сказали, несколько разов на год проводите форумы предпринимальников, поднимаете гэтые проблемы. До вас навод на гэтые форумы приходят чиновники разного узроўню. Яны вас там слухают. Зараз вас в администрации президента послухали. Мне все ж таки цікавіць, а ці пачують нарэшце?
Ну, понимаете, я работал в этом направлении. И приведу такой маленький пример. Значит, мы, помните, была проблема фонда социальной защиты, да? Для бизнеса это не пустые слова. Была такая несправедливая норма, когда, чтобы слушатели понимали, да, но представляете, вот вы бизнес ведете, вы платите налог. Вы бизнес не ведете, но вы все равно должны были платить этот налог. И очень много людей пострадало. То есть люди останавливали бизнес, да, потом его закрывали, но при этом они не понимали, что налоги им все равно начислялись. То есть он не получал доход, а налоги начислялись. Да? И мы подняли эту тему в 2014 году. То есть нам понадобилось 5 лет, чтобы решить вопрос один фонда социальной защиты. 5 лет, да? Вот. Но мы его решили. Сколько нам понадобится лет, чтобы решить вот этот вопрос, ну, трудно сказать. Но то, что мы его решим, это однозначно. Это я в этом даже убежден.
А ведь не поздно будет. Вот вы, по вашим словам, уже 31 тысяча ИП закрыли свою справу. Еще год, еще два. Ну, памятайте, как там,
вы понимаете,
и вас начнут просто бить, и сникнут предпринимальники.
Нет, абсолютно верно говорится, и многие даже пишут мне уже, Анатолий, тебе скоро будет некого защищать. Да, действительно, сегодня очень много предпринимателей уходит из бизнеса, и там есть причины, в том числе неуверенность в завтрашние дни, плохая торговля. Вы понимаете, сегодня же закрываются не только предприниматели индивидуальные. Сегодня бизнес крупный закрывается. А вы посмотрите, а что, крупные вот эти вот ритейлы, там, как их называют, там, сетевики, у них громадные кредиты, там, у них миллиарды долларов кредитов. Вы думаете, им хорошо? Ну, мы еще давайте посмотрим. Я скажу, что индивидуальные предприниматели будут вообще последними, кто закроется. Ну, конечно же, угроза существует. И...
Цалкам размову з кіраўніком прадпрымальніцкага руху Анатолем Шумчынка слухайце на нашым сайце еўрарадыё.фм у раздзеле «Падкасты».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Белтэлерадыёкампанія атрымала 14 заявак на Еўрабачанне 2019. Сярод даслаўшых ёсць навічкі, а ёсць і тыя, хто ўжо ўдзельнічаў у адборах у папярэднія гады. Ёсць як беларусы, так і прадстаўнікі іншых краін.
Заявкі на ўдзел у нацыянальным адборы прымаюцца да 31 студзеня. Праслухоўванне пройдзе 4 лютага, а пераможца будзе абраны да 8 сакавіка.
У нацыянальным адборы на Еўрабачанне 2019 ад Беларусі збіраецца ўдзельнічаць спявачка Марая Грэгары, якая ў промароліку прыфотошопіла сябе да Александра Лукашэнкі, якія шансы ў яе разбіралася Маша Калеснікава.
У нацыянальным адборы на Еўрабачанне 2019 ад Беларусі збіраецца ўдзельнічаць спявачка Марая Грэгары. Яна ўжо выпусціла запамінальны промаролік трэка «I still love you», дзе спявае на фоне беларускай прыроды і Александра Лукашэнкі, які ідзе па палацы незалежнасці. Еўрарадыё паразмаўляла з прадзюсарам Мараі Фёдарам Пушачнікавым.
Гэта душэўны парыў. Яна марыць пазнаёміцца з Александрам Рыгоравічам і спадзяецца, што пасля перамогі ў конкурсе ёй гэта ўдасца зрабіць.
Сапраўднае імя Мараі Грэгары – Марынэ Грыгаран. Па словах прадзюсера, Марынэ скончыла расійскую акадэмію музыкі імя Гнесіных. Цяпер рыхтуе альбом у ЗША, з якім спадзяецца намінавацца на Грэмі.
У мінулым годзе яе запрасіў да сябе ў школу Сергей Пенкін. Яна там вядзе клас вакалу. Марына жыве на дзве краіны. Таксама мы працуем над новым альбомам, які будзе прадстаўлены да прэміі Grammy Awards у 2020 годзе. Яшчэ спявачка нядаўна запісала трэк да аднаго легендарнага шпіёнскага фільма, які хутка павінен выйсці ў пракат.
Фёдар кажа, што Беларусь для Мараі Грэгары не тэра інкогніта. У нашай краіне жывуць яе сваякі. Спявачка прыязджала ў Беларусі, захопленая нашым народам і яго культурнай спадчынай.
Яна выказала жаданне ў гэтым годзе заваяваць для Беларусі першае месца. На думку аўтарытэтных музычных крытыкаў, гэтая песня і выканаўца адназначна гэтага заслугоўваюць. Марына спадзяецца, што пасля перамогі на Еўрабачанні 2019 Беларусь стане яе другім, а можа быць і першым домам.
Фёдар Пушачнікаў сцвярджае, што і Марына, і ён выхоўваліся на творах Янкі Купалы і песні гурта «Сябры».
А такімі кампазітарамі, як Эдуард Ханок і Ігор Лучанок, ганарыцца ўся сусветная эстрада. Мы абавязкова напішам песню на беларускай мове, і не адну.
Цікава, што два тыдні таму, як толькі на YouTube з'явілася песня Мараі Грэгары «I still love you», у яе спыталі, якую краіну яна збіраецца прадстаўляць. Спявачка адказала, што хацелася б Расію, але пакуль не ведае. Пасля гэтага каментатары напісалі, што ў Беларусі адкрыты адбор, дзе магчыма ўдзел замежных грамадзян. Марынэ пагадзілася, а потым у прома-роліку песні з'явіўся Александр Лукашэнка. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Больш музычных навінаў у рубрыцы «Шоу-біз» адразу пасля песні.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю! У ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. На 10 раніцы 24 студзеня Белтэлерадыёкампанія атрымала 14 заявак ад артыстаў, якія хочуць паехаць на Еўрабачанне 2019. Пазней з'явілася лічба 15 заявак. Па словах прэс-сакратаркі медыахолдынгу Святланы Смалонскай-Краскоўскай, сярод даслаўшых ёсць навічкі і тыя, хто ўдзельнічаў у адборах. У папярэднія гады ёсць як беларусы, так і прадстаўнікі іншых краін.
Па крайней мере, я пока этих фамілій или же псінічных псевдонімов не встречала. І хочу адметыць, што те исполнители, которые публічна аб'явілі о сваём желанні і готовнасці участваваць в этом году в национальном адборе, пока што ещё свои заявки не прислалі.
Заявки на удзел у нацыянальным адборы на Еўрабачанні 2019 прымаюцца да 31 студзеня. Праслухоўванне пройдзе 4 лютага. Пераможца будзе абраны да 8 сакавіка. Популярны стрымінгавы сервіс Netflix уключылі ў амерыканскую асацыяцыю кінакампаній. Пра гэта паведамляецца на сайце арганізацыі. Арганізацыя, у якую ўвайшоў Netflix, мае 97-гадовую гісторыю. У яе ўваходзяць Walt Disney, Sony, Universal, Warner Brothers і іншыя. Членства стрымінгавага сервісу ў дадзенай арганізацыі павышае яго прэстыж і рэпутацыю, цытата. Уступленне ў асацыяцыю кінематаграфічных кампаній даказвае нашу вернасць індустрыі і таленавітым людзям, якія працуюць у ёй па ўсім свеце, адзначыла дырэктар па кантэнце Netflix Тед Сарандас. Вядома, што для ўключэння ў дадзеную асацыяцыю Netflix быў вымушаны пакінуць асацыяцыю інтэрнэт-кампаній, у якую ён уваходзіў з 2013 года разам з Amazon, Google і Facebook. Амерыканскі акцёр Джоні Дэп падаў суду доказы таго, што не збіваў сваю былую жонку Эмбер Хэрд. Артыст прыклаў дакументы да іску супраць брытанскага таблоіду The Sun. Газета апублікавала матэрыял аб сварцы мужа і жонкі, якая адбылася 21 траўня 2016 года, падчас чаго Дэп нібыта шпурнуў у жонку тэлефона, а затым збіў яе. Тады ж у СМІ з'явіліся здымкі Хэрд з сінякамі на твары. Акцёр спаслаўся на выказванні відавочцаў, якія ў дзень меркаванага канфлікту знаходзіліся ў доме пары. Адзін са сведкаў заявіў, што не бачыў ніякіх траўмаў у Хэрд, а пабоі на целе дзяўчыны з'явіліся толькі праз 6 дзён. Акрамя таго, Дэп прадставіў паказанні паліцэйскіх, якія прыехалі 21 числа на выклік у апартаменты мужа і жонкі. Па іх словах, актрыса сказала, што паміж ёй і яе мужам нічога не адбылося, а сама яна пры гэтым выглядала абсалютна здаровай. Адвакат артыста Адам Уолдман таксама распавёў, што атрымаў запісы з камер назірання, на якіх адлюстравана Хэрд праз 4 дні пасля меркаванага канфлікту. Юрыст азначае, што на відэа не бачна ніякіх сінякоў і траўмаў. У снежні 2018 года Эмбер Хэрд заявіла, што пасля разводу з Джоні Дэпом сутыкнулася з пагрозамі забойства і праблемамі з кар'ерай, за чаго ёй давялося некалькі месяцаў практычна не выходзіць з дому. Артыстка азначыла, што публічна заявіўшы аб хатнім гвалце, яна выпрабавала на сабе ўсю сілу гневу, які абвальваецца на жанчын, якія закранаюць такія тэмы. Пара развялася ў студзені 2017 года. Гэта былі навіны шоу-бізу на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзіны ў студыі для вас працавалі Роман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.